Говорит радио «Свобода», в Москве 19:07.
Вы слушаете воскресный цикл передач «Свободный день». У микрофона радио «Свобода» Вероника Баде и Алексей Кузнецов. За режиссерским пультом Наталья Флоринская.
Этот час мы начнем с передачи о русском языке «От А до Я». Лиля Пальвелева расскажет о новых находках московских археологов, уникальных памятниках древней русской письменности.
Далее рубрика «Моя неделя». В этом часе у нас в гостях Алексей Кусургашев, главный редактор журнала «Гольф Стайл».
Далее программа «Мумина Шакирова. Формула кино». Ее тема «Почему в России таким успехом пользуются сериалы».
Во второй половине часа программа нашего парижского корреспондента Дмитрия Савицкого «9 минут джаза». Она посвящена юбилейным датам двух великих джазовых пианистов Оскара Питерсона и Билла Эванса.
В конце часа передача «События недели. Особый взгляд». В гостях у «Радио Свобода» кинорежиссер Валерий Ланской.
Итак, примерно через 10 минут рубрика «Моя неделя», а час открывает «От А до Я». Это передача о русском языке, которую подготовила Лиля Пальвелева.
Несколько дней назад сотрудники музеев Московского Кремля радостно объявили: «У нас сенсация! Во время археологических раскопок на Подоле, так называется место, где кремлевский холм круто спускается к Москве-реке, найдены сначала одна, а затем другая берестяные грамоты, по всей видимости, XIV века». Разумеется, каждое новое обретение такого памятника древнерусской письменности – событие для историков и лингвистов. Однако самую первую берестяную грамоту нашли 56 лет назад, а к сегодняшнему дню их уже более 1000. Так что же позволяет заявлять об уникальности кремлевских текстов на березовой коре? Никогда прежде и никому не выпадало счастье найти такие грамоты на территории Кремля. Да и вся Москва могла похвастаться одним единственным экземпляром, а подавляющее большинство берестяных грамот из Великого Новгорода. И вот чем это объясняет Алексей Гиппиус, старший научный сотрудник Института славяноведения Российской академии наук.
Ключевую роль играет в этом специфика новгородского культурного слоя, который весь пропитан влагой, и в культурном слое Новгорода поэтому прекрасно сохраняется всякая органика и береста в частности. Просто такого количества бересты, даже не исписанные, как в Новгороде, более нигде не обнаруживается. То есть вот это специфика чисто физической новгородской почвы.
В кремлевском раскопе, кто бы мог подумать, условия оказались схожими. Здесь, на дне котлована, даже в сухой жаркий день, лужи грунтовых вод. Залегающая глубоко под землей, почти лишенная кислорода грязь оказалась прекрасным консервантом. Она-то и сберегла две грамоты. На одной буквы традиционно выдавлены специальной палочкой – писалом. Другая, и в этом главная часть сенсации, написана чернилами. Между тем, до сих пор считалось, на бересте тексты всегда процарапывались. Чернила же использовали для более дорогих материалов – пергамента и бумаги. Слово научному руководителю музеев Московского Кремля Алексею Левыкину.
В первой половине раскопа была найдена первая грамота, на которой был написан небольшой текст, но это все-таки берестяная грамота. И вот это вот как награда, которая была сделана на завершение раскопа. Грамота с очень большим текстом. Грамота, в которой этот текст достаточно хорошо читается, хотя она состоит из трех фрагментов. Грамота очень интересная, потому что это хозяйственный документ, там описывается имущество, причем имущество очень большое.
Здесь много чего упомянуто, в том числе боевые и рабочие лошади, с дотошным уточнением «кауры», «гниды», «белоногие». Описание древнего документа продолжает директор Института археологии Российской академии наук Николай Макаров.
В нем сохранилось около 50 строк. По своей полноте это очень большой документ. У нас очень мало текстов и пергаменных, и тем более берестяных, которые относятся к Москве этого времени. Это новое знание о московской культуре конца XIV, первой половины XV века. Сейчас лучшие специалисты по берестяным грамотам, академик Янин и академик Залезняк, работают над этим текстом и пытаются прочесть его полностью.
Ну а кое-что уже удалось разобрать самим археологам без помощи лингвистов. Грамота действительно превосходной сохранности. Правда, из земли ее вынули в виде черного свитка. Но когда бересту отмыли и распрямили, оказалось, это на редкость красивый документ с безупречно ровными строчками, и каждую буковку отчетливо видно. Стоя у раскопа, на глубине которого обнажились расчищенные древние срубы изб и хозяйственных построек, Николай Макаров признался.
Пока мы точно не можем сказать, что это были за люди, потому что документов, по которым можно было бы восстановить имена владельцев, не сохранилось. Важность раскопок на этой территории заключается именно в том, что мы можем реконструировать социальный облик владельцев, не имея письменных документов.
Сказанное справедливо по отношению ко всем домам, кроме одного, того самого, где найдена грамотка. В ней не только имущество описано, но даже имя владельца указано – Турабьев. Вряд ли это фамилия. В XIV и даже в начале XV столетия на Руси фамилии большая редкость, и носили их, как правило, только князья. Что же касается слова «Турабьев», скорее всего, это какая-то грамматическая форма от имени «Турабей». Фраза в тексте нам пока неизвестна, но могло быть что-нибудь вроде «Турабьев конь», то есть «конь Турабея». Впоследствии это личное имя легло в основу до сих пор встречающихся русских фамилий Турабьев и Турабеев, а также топонимов. На исторической карте России немало сел с названием Турабеева. Что же касается имени Турабей, оно в средневековой Руси не было редким. Сложилось имя из двух тюркских слов «тура». Это титул ханских сыновей, а «бей» переводится как «богач». Так что «турабей» с лингвистической точки зрения – это такой привет из Золотой Орды. После того, как кремлевские грамоты расшифруют, они непременно, как и все другие вновь обретенные древнерусские документы, попадут в поле зрения ученых из Института русского языка имени Виноградова Российской академии наук. Здесь уже около 30 лет выпускают многотомный словарь русского языка XI-XVII веков. И конца этой работе не видно, говорит ведущий научный сотрудник института Маргарита Чернышова.
Я являюсь редактором 29-го выпуска словаря. Этот выпуск готовится к печати, а первый том вышел в 1975 году. И концепция много раз менялась. Какой же делать словарь, какого периода? И в конце концов, вы видите, вот такой большой, с 11 по 17 век определили. А словарь наш, как я его называю, всеядный. То есть здесь абсолютно все памятники письменности, сохранившиеся в русских списках. Здесь все. Изначально предполагалось, что словарь ориентирован на интересующихся, на всех, а не на специалистов. Поэтому он немножко носил следы такого научно-популярного издания. Потом мы обнаружили, что из-за этого целые пласты лексики не попали в первый том. Ну, например, так называемые кальки с греческого языка, то есть сложные образования с начальными «бога» и «блага», первый том – это «АБ», почти полностью был выпущен. То есть включали только слова, которые сохранились в современном русском языке. Но «Богородица», естественно, попала. А какая-нибудь «богообрадованная» эпитет «Богородицы» уже сомневались, брать или не брать. Поэтому через некоторое время стали появляться рецензии, где указывали на разные недостатки первого тома словаря. Составители все это учли, и по мере издания словарь все более и более усложнялся. И теперь это словарь по-настоящему академического типа. Словарная статья отражает все оттенки слова, употребление, фразеологизмы. Мы обязаны просмотреть все новые издания памятников, выходящие в нашей стране за рубежом, с тем, чтобы не пропустить ни одного слова.
Обсценная лексика не исключение. Маргарита Чернышова показывает недавнее дополнение к первому тому.
Это все слова русского языка. Мы с вами можем посмотреть те слова, которые мы не будем произносить вслух. Они имели немножко другое значение. У меня даже впечатление, что они не были браны. Ну, вот здесь вот есть одно такое слово, очень неприличное, на букву «А». Вот, посмотрите.
Да.
Такого слова в современном русском языке нет. А что касается других бранных слов, я когда пишу словарь, мой сын мимо проходит и говорит, ну и словечки у тебя, мамочка. А я даже вообще не отдаю себе отчет. Для меня это слово, не более того.
Ну вот это очень длинное слово, я даже не
потому что это калька с греческого, а как вы могли встретить? Это единственное употребление, так называемый гапокс легоменон. Единственное употребление в памятниках письменности. Одна цитата. Вот если у нас в словаре одна цитата, это означает, что больше слова нигде не зафиксировано, гапокс легоменон.
Слово мы это на радио прочесть слух не можем.
Да, не можем.
А
да.
Не могли бы вы прочесть толкование?
Растление детей. Потому что отрок, это может быть и девушка, и юноша. Отрок, молодой человек, ребенок. Суффикс «эстве», «ствие» обозначает абстрактное действие. А первое означает вот как раз действие. Растление детей – это передача греческого «пайдавтория».
Совершенно неприличное для современного уха калька этого греческого слова встретилась исследователям в одном из русских памятников письменности XI века.
Лилия Пальвелева представила очередной выпуск своей программы «От А до Я».
По воскресеньям с вами Валерий Винокуров, Олег Винокуров и Дмитрий Морозов, ведущие прессинга.
В нем не только самая свежая информация, анализ и размышления. В нем всегда спортсмены и тренеры мира с откровениями о жизни, о партнерах, о соперниках.
И говорим мы не только о спорте, ибо он неотделим от социальных, экономических, нравственных и национальных проблем.
Слушайте прессинг на волнах Радио Свобода в воскресенье в 22:07, в понедельник в 3:07 и 10:07 по московскому времени.
Мы продолжаем воскресный цикл передач «Свободный день» и возвращаемся к рубрике «Моя неделя». В этом часе в гостях у «Радио Свобода» главный редактор журнала «Гольф Стайл» Алексей Кусургашев.
Алексей, скажите, пожалуйста, чем вам запомнилась уходящая неделя?
Уходящая неделя мне запомнилась, во-первых, такой небывалой жарой для Москвы. Я очень люблю жару, в отличие от многих, которые мечтали о прохладе, а я наслаждался ею. Запомнилась неделя тем, что почти подготовили номер к сдаче в производство журнала. Запомнилась прочитанной книгой, которую я с большим удовольствием прочитал. Это «Манхэттенский ноктюрн». Это такой в стиле нуар, знаете, триллер. С большим удовольствием прочитал. Вот, пожалуй, основные такие моменты.
Судя по вашему рассказу, вы жару легко переносите?
Я ее не переношу, я ее наслаждаюсь.
А что же делать остальным-то москвичам, в частности?
Не знаю, ей-богу, не знаю. Но вот, к сожалению, она заканчивается, и говорят, что со следующей недели опять наступает традиционная прохлада, скажем так. Есть такой хороший анекдот. В Москве лето короткое, но жаркое. Главное не пропустить этот день. Вот, так что я думаю, на этот раз все было по-моему.
Даже и дым, который иногда заволакивал Москву, вас не смущал?
Да вы знаете, у нас Переделкин как-то вот с этим делом как раз все обстоит нормально. Ни дыма, ничего. Не знаю, как люди в Москве проводят это время. Переделкин как раз свежий воздух, прохлада. Несмотря на жару, есть где укрыться. То есть такое очень комфортное место для проживания.
Ну и еще два слова о журнале. Скажите, какие там новые материалы?
В этом номере будет очень любопытный материал о Анхеле Кабрера. Это у нас такая рубрика есть, которая называется «Формула успеха». Это о знаменитых гольфистов портреты. Вот рекомендовал бы почитать. Также там будут отчеты о чемпионате мира по гольфу, о турнире PGA. То есть что почитать. Есть.
Гостем рубрики «Моя неделя» был Алексей Кусургашев, главный редактор журнала «Гольф Стайл».
Ну, а воскресный цикл передач «Свободный день» продолжает программа «Формула кино». Ее подготовил мой коллега Мумин Шакиров.
«Формула кино» – это передача о тех, кто снимает, показывает и рассказывает о кино. Россия вышла на одно из лидирующих мест в мире по выпуску сериалов и ситкомов. Если многосерийные телефильмы чаще всего снимаются по оригинальным сценариям, то ситкомы поставляются зарубежными производителями и адаптируются к российской действительности. Ситуационная комедия или комедия положений – жанр, придуманный американцами. В 1926 году в эфире чикагской радиостанции WGN появилось шоу «Сэм и Генри», основанное на юмористических комиксах. Официально термин «ситком» возник в 1951 году, когда на телеэкраны вышла телевизионная комедия «Я люблю Люси». В Россию ситкомы пришли в 2004 году, когда компания A-Media выпустила сериал «Моя прекрасная няня», адаптацию американского ситкома «The Nanny». Начиная с этого момента, Лиан М и А-Медиа, два основных производителя ситкомов, взяли курс на производство адаптации иностранных ситкомов. Почему в России стал так популярен этот жанр сериала? На этот вопрос попыталась ответить пиар-менеджер продюсерской компании Лиан М Вероника Джатиева.
такой элемент стабильности в вашей жизни, он присутствует. Вы чувствуете, что ну, все идет потихоньку, идет, и вот вечером опять будет мой любимый сериал, и опять я все там отдохну от этих проблем. То есть это вот это как, не знаю, как отчий дом, к которому ты возвращаешься после каких-то бурь, и тебе там хорошо. И отдых 40 минут или там час ежедневно. Ты знаешь, что бы там ни произошло, у тебя сегодня задний, как бы тебя начальник не ругал, или ты вернешься, поставишь перед собой тарелку с макаронами и включишь свой любимый сериал. И все бури останутся там позади. А может быть, это возможность прожить ту жизнь, которую ты не можешь прожить. В любом сериале, даже если женщина просыпается утром где-то, как правило, она уже накрашена, при марафете, она должна быть красивой. У меня в жизни такого нет, вот я сейчас посмотрю, как они там живут. И услада для глаз, наверное.
Легко ли пересаживать американские сюжеты на российскую почву, учитывая разное восприятие той или иной ситуации, не говоря уже об уровне жизни?
Обычно есть общая канва. Должны произойти такие события. Берется калька с, допустим, американского варианта, но понятно, что в нашей ситуации не может этого быть никак, потому что реалии абсолютно другие. Придумывают вариант, когда это могло бы произойти, если бы это был не лимузин, а девятка, тогда, в принципе, наверное, такая ситуация возможна. Момент юмора — это вообще очень сложный, потому что американцы могут шутить над смертью, над похоронами. Это все в порядке вещей. У нас такие вещи, конечно, совершенно не проходят. Нужно выкручиваться.
Ситком – комедийное телевизионное мыло с постоянными персонажами, связанными общей историей, местом действия и законченным сюжетом в каждой отдельно взятой серии. По ситкому «Счастливы вместе», выпущенному продюсерской компанией «Лиан-М», видно, что актеры идентичны своим американским коллегам из сериала «Женаты с детьми». Случайность это или закон ситкома, продолжает рассказывать Вероника Джатиева.
Ведь не всегда просто найти внешне похожего актера. Нужно найти актера, который еще играть будет. И чтобы одно с другим сочеталось, и внешность была абсолютно идентична, и актер был при этом хороший. Есть права на адаптацию. Вот четкое требование, что актер должен быть там 1,90 м, глаза карие, и все. Может быть, это требование не стоит, тогда можно выкрутиться из тех, кто есть. Кастинг — это вообще отдельная история. При таком количестве актеров, при том количестве выпусков, которые все наши театральные киновузы, очень сложно найти актера. Такие марафоны могут выдерживать молодые только. Значит, нужно найти молодого, он еще играть должен. А в ситкоме это еще отдельный жанр.
На сцене и на съемочной площадке артист сталкивается совершенно с разными условиями. В ситкоме нет понятия актерская пауза, и краски должны быть почти всегда одинаковыми. Один персонаж, одна маска. О сложностях пребывания перед камерой рассказывает актер сериала «Полный дом» Юрий Квятковский.
Грубо говоря, у тебя нет права посидеть и помолчать 15 секунд, дав зрителю понять, что у тебя что-то произошло, сыграть сердцем. Нужно быть в хорошем настроении. Это же надоедает, зависит от характера человека, конечно. Ну, с опытом тоже приходит. Но с опытом приходит помимо свежести и формальности, штампы этого жанра. Это можно смотреть, когда свежо. Существовать в хорошем настроении, даже если ты плачешь. Времени нет. За эти 15 секунд должно произойти море событий, куча всего, и ты должен успевать за этим за всем.
Помимо трудностей, связанных с особенностями жанра, оказалось, что существуют проблемы, которые видятся Юрию куда масштабнее.
Наша страна находится на самом-самом начальном этапе развития киноиндустрии. И это видно во всем, начиная от декораций, рабочих, сцены, осветителей, всех-всех-всех-всех. Нету некой выработанной схемы, все приходится прощупывать. Как актерам, в меньшей степени, потому что школа актерская очень хорошая здесь, в России. И, кстати, почему-то и киношная вроде школа хорошая, но кинопроизводство, как младенец, пытается учиться. Проблема основная тем, что ты сталкиваешься с отсутствием опыта у тех, кто занимается этим. Мы все это изучаем.
С актерами разобрались, но было бы интересно узнать, что происходит со сценарием. В большом кино с кинодраматургами дела обстоят туго. А как решили эту проблему производители ситкомов? Отвечает исполнительный продюсер компании «Лиан-М» Арсен Танапетян.
Это большая проблема для ситкома. На самом деле, большинство сценаристов — это в основном ребята из КВН. Именно КВН имеет тот драйв, и ситком имеет тот драйв, схоже. Но КВНщики немного отстают от литературной части сценария. Поэтому мы получаем не профессиональных сценаристов, которые продукт сдали, мы его приняли и работаем по нему. Мы должны переписывать, мы должны работать еще над сценарием. Я не могу сказать, что все шутки КВНовские, они вот аж на ура. Что-то заезженное, что-то стандартное, да, но что-то есть и появляется. Еще плюс усилия режиссера, и тогда мы получаем хороший продукт. Но пока нет сценариста, который бы прямо угодили ситком. Очень сложно. Жанр очень сложный.
Успех любого ТВ-продукта зависит от многих критериев. Талантливые или звездные артисты, именитый режиссер или удачливая рекламная кампания и так далее. Как предсказать успех тому или иному ситкому? И как предугадать ожидания зрителей.
Нельзя сказать, что актер – звезда, а режиссер – не очень. Не получится тандема. Все в целом, все должно работать как одна машина. Если составляющая 1, 2, 3, режиссер, актер, сценарий работают на хорошем уровне, а исполнительская часть не работает, то ничего не получится. Все должно работать. Тогда, наверное, можно делать ставку на успех. Хороший сценарий, классный режиссер, неплохая группа, бюджетные средства, если позволяют, и можно пригласить звезду, как, допустим, Гоша Куценко. Тем самым сделать ставку и сказать, да, это сработает. Но иногда бывает по-другому. Берешь актера совершенно неизвестного, но получаешь классный продукт. Здесь нельзя предугадать. Рыба гниет с головы, поэтому ставку надо делать на голову, на сценарий. Даже если это адаптированный материал.
Российских производителей ситкомов нисколько не смущает, что этот жанр придуман американцами. Если такое телевизионное мыло востребовано и приносит доход, то оно ничем не отличается от других продуктов потребления, которые пришлись по вкусу российскому телезрителю.
Ситкомы, сериалы – это не российский бизнес. Именно этот рынок, он не по приходу нашим товарищам. Тем самым заграничные наши коллеги, компании большие, они стараются закидывать везде свои щупальца. Россия не исключение. Здесь мы не попали в капкан, а наоборот восприняли это как новый продукт. Тем самым мы получили некий сникерс, он появился и все прижился на нашем рынке. Он все перекрыл на долгое время. Сколько же времени нужно для такого рода бизнеса, чтобы он себя исчерпал, западный наш товарищ, и ушел с рынка? На мой взгляд, с рынка никто никуда не уйдет. Это будет такой все-таки адаптируемый материал.
И еще надо отметить, что ситком, если он пользуется успехом, то открывает новые имена. Порой малоизвестные актеры, сыгравшие в том или ином телевизионном мыле, становятся суперпопулярными, и их уже с удовольствием продюсеры и режиссеры приглашают в большое кино. Положительным моментом является то, что в ситкоме нет насилия, жестокости, одним словом, чернухи. Ну а глупые и неудачные шутки как-нибудь зритель переживет. В нашем эфире исполнялась музыка Сергея Баниевича.
Программу «Формула кино» подготовил и вел на волнах «Радио Свобода» мой коллега Мумин Шакиров.
Сразу после краткой сводки новостей в эфире «Радио Свобода» вы услышите очередной выпуск программы нашего корреспондента в Париже Дмитрия Савицкого «9 минут джаза». А затем программа «События недели. Особый взгляд». У нас в гостях кинорежиссер Валерий Ланской.
Задать вопросы гостю можно будет по телефону 8 800 200 ровно 2212.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
В Москве 19:30. Коротко о главных событиях.
Радио «Свобода». Новости.
В Крыму в результате лесного пожара погибли два человека. Мужчина и женщина были обнаружены сгоревшими в своем автомобиле. Пожар в Алупкинском лесничестве продолжается с пятницы. Огнем охвачено более 50 гектаров леса. В Москве автолюбители блокировали сегодня движение транспорта на Воробьевых горах в знак протеста против произвола ГИБДД. На Воробьевы горы были направлены бойцы ОМОНа и эвакуаторы. Нескольких протестующих задержали. На международном авиакосмическом салоне «Макс-2007» в Жуковском подписано контрактов на общую сумму в $1.5 миллиарда. 39 стран представили на выставке самые современные разработки в авиакосмической отрасли. По данным организаторов, за 6 дней работы салон посетили около 500 000 человек. Михаил Касьянов избран единым кандидатом в президенты России от оппозиции еще в двух регионах. За лидера Народно-демократического союза проголосовали участники региональных конференций объединения «Другая Россия» в Красноярске и Ярославле. До этого кандидатуру Касьянова поддержала оппозиция в Воронеже и Пскове. На северо-западе Пакистана, в городе Сват, жертвами теракта сегодня стали четверо полицейских. По сообщению местных властей, смертник привел в действие взрывное устройство, когда сотрудники полиции остановили его для проверки. К северу от Багдада в результате ракетного удара с американского военного вертолета были убиты трое боевиков. Там же, в районе города Таджим, обнаружена тайная тюрьма, которой пользовались боевики. В ней найдены тела 8 человек со следами пыток.
Премьер-министр Ирака Нури Аль-Малики выступил с резкой отповедью американским политикам, которые призывают к его отставке. По словам Малики, сенатор Карл Левин и Хиллари Клинтон относятся к Ираку так, как будто это их собственность. Это был краткий обзор новостей.
На волнах Радио Свобода мы продолжаем воскресный цикл передач «Свободный день». У микрофона Алексей Кузнецов и Вероника Баде.
Примерно минут через 9 в нашем эфире программа «События недели. Особый взгляд». Сегодня у нас в гостях кинорежиссер Валерий Ланской.
Сейчас предлагаем вашему вниманию программу нашего парижского корреспондента Дмитрия Савицкого «9 минут джаза».
Добро пожаловать на свингующие волны свободы. В эфире 9 минут джаза и ваш ДС. Пока у нас в запасе еще несколько августовских деньков, отметим дни рождения двух пианистов. Столь любимого нашими джаз-фанами канадца по рождению и жителя планеты по славе Оскара Питерсона и внука Ивана Сороки, переселившегося в США из-под Львова, Билла Эванса. «Days of Wine and Roses» – «Дни вина и роз», стандарт Мерсера и Манчини, трио Оскара Питерсона, Питерсон – рояль, его верный друг, муж Эллы Фиджеральд, Рэй Браун – контрабас и Эд Сикпен – ударные. Запись была сделана для Verve в 1965 году в Лос-Анджелесе. Оскар Эммануил Питерсон играл в детстве на трубе в семейном оркестре. Увы, после целого года, проведенного в больнице с туберкулезом, врачи запретили ему играть на духовых, и старшая сестра, профессиональная пианистка классической школы, стала его преподавательницей. В 14 лет в Монреале он выиграл конкурс молодых талантов и в качестве премии получил чек на $250. Приблизительно в то же самое время он услышал джазового пианиста, который полностью изменил его жизнь – Арта Тейтума. «Dance with me» – «Идем танцевать» Джимми Ван Хёссена и Сэма Кена. Тот же состав, трио Питерсона, 59-й год, Париж. Открыл Питерсона и перетащил в США, а также, как многим другим, с мастерством скульптора создал карьеру импресарио и продюсер Норман Грэнс. Ему, кстати, принадлежала фирма «Верф». Как и родители Билла Эванса, его предки были иммигрантами с Украины. Вот хорошо знакомая вам тема. «Autumn leaves» – осенние, опавшие листья, «Косма» и «Превера». Оскар Питерсон – рояль со Стефаном Граппелли – скрипка, NHO Педерсон – контрабас и Кенни Клук Кларк – ударные, февраль 1973 года, Париж. Питерсона обвиняли в излишнем плетении кружев, в рококо, в чрезмерной, подумать только, виртуозности. В прошлом году он выступал в Париже в возрасте 82 лет. На сцену его вывели под руки, но стоило ему сесть за рояль. Чудо осталось чудом. Останемся же мы под уже реально опадающие в наших садах опавшие листья, но в исполнении второго гиганта фортепиано Билла Эванса, который появился на свет 16 августа 29 года, оставил он нас в 80-м году. «Autumn Leaves» – Билл Эванс, рояль, Чак Израэлс, контрабасы, Лэри Банкер, ударные, Лос-Анджелес, май 63-го года. Подкаст «9 минут джаза» вы найдете на сайте свободанews.ру. До следующего викенда. Чао, ба-бай.
этих двух великих джазовых пианистов, Оскара Питерсона и Билла Эванса, рассказал Дмитрий Савицкий в программе «9 минут джаза».
Мы продолжаем воскресный цикл «Радио Свобода. Свободный день». В эфире программа «События недели. Особый взгляд». Рядом с нами в студии «Радио Свобода» кинорежиссер Валерий Ланской. Валерий, добрый вечер.
Добрый вечер.
Сейчас Алексей Кузнецов познакомит вас с кратким обзором «События недели».
Активистку оппозиционного объединенного гражданского фронта Ларису Араб выписали из психиатрической лечебницы. Автор серии романов о Гарри Поттере Джоан Роулинг заявила, что следующей ее книгой будет детективный роман. На Мексику обрушился ураган Дин, жертвами стихии стали десятки человек. Центр избирком Украины завершил прием документов для регистрации кандидатов в депутаты Верховной Рады на досрочных выборах 30 сентября. Число жертв терактов в городе Хайдарабад на юге Индии достигло 44, более 100 человек ранены. Международный институт прессы подверг критике решение московской радиостанции «Большое радио» прекратить трансляцию программ русской службы BBC. Пресненский суд Москвы отклонил заявление 11 граждан, требующих от правительства России компенсировать их вклады в Сбербанке, обесцененные в 90-х годах. В Эстонии начался суд над героем Советского Союза Арнольдом Мери. 88-летнего Мери обвиняют в участии в массовых депортациях жителей эстонского острова Хиюма в Сибирь. Против оппозиционного сайта ingushetia.ru возбуждено уголовное дело. По данным Кунцевской межрайонной прокуратуры Москвы, речь идет о публикациях, направленных на разжигание национальной вражды. Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза оштрафовал московский «Спартак» на 500 тысяч рублей за то, что во время матча в Самаре против команды «Крыльев Советов» болельщики московского клуба вывесили на трибуне плакат российского характера. Генпрокуратура России рассматривает в качестве основной версии подрыва поезда «Невский экспресс» теракт, совершенный националистическими группировками. По этому делу задержаны трое – анархисты Андрей Каленов и Денис Зеленюк и житель Чечни Хасан Дидигов. На подмосковном авиасалоне «Макс» задержаны и переданы ФСБ три гражданина Великобритании. Они находились с фотоаппаратами в технической зоне, где работают предприятия военно-промышленного комплекса. Екатеринбургские археологи заявили, что, возможно, найдены останки двух членов семьи российского императора Николая II. Речь идет о царевиче Алексее и княжне Марии. В Москве и в ряде других российских городов автолюбители в знак протеста провели акцию против произвола ГИБДД.
Это был краткий обзор важнейших событий недели. 8 800 200 ровно 2212 телефон нашего прямого эфира. Позвонив по этому телефону, можно ответить на вопрос, какое событие недели вы считаете наиболее важным, и можно задать вопросы нашему гостю Валерию Ланскому, которому я задаю тот же вопрос, что и слушателям. Валерий, какое событие недели вам представляется, или какие события представляются наиболее значимыми?
Ну, так как я автомобилист, я могу сказать, что мне кажется замечательно то, что автомобилисты решили выразить свою точку зрения на действия ГАИ и каким-то образом выражают протест в целом ряде городов. Это, мне кажется, очень важно. К сожалению, власть не всегда нас слышит, и Дума тоже в этом смысле следует, так сказать, фарватере власти. И очень часто многие наши проблемы остаются спрятанными от власти.
В данном случае, думаю, что мы с Вероникой вас поддержим, как мы есть тоже автомобилисты. Тут просто, мне кажется, нужно дифференцировать. Здесь понятно, что огромное количество ситуаций на дороге, ну, может быть, не огромное, но достаточно большое, складывается да. из-за того, что называется произволом сотрудников, которые ездят совершенно без правил, без руля и без витрил сотрудников ГИБДД. И в данном случае акции как раз по этому поводу и проводятся, что человек погиб или, я, к сожалению, не помню, погиб или нет, но разбился, уклоняясь от летящего вот так вот без головы экипажа патрульно-постовой службы. Ну, в общем, даст ли что-то эта акция, не знаю, но то, что внимание привлекла, так это безусловно.
Автомобилисты вообще считаются одной из самых активных групп в российском обществе сейчас.
Да, их движение, получается так. Получается так.
Ну, значит, и меры последуют. Как против всех групп.
Уже последовали. Эвакуаторы там были, ОМОН. И еще события недели. В Мурманске выписали, наконец, из психиатрической больницы оппозиционную активистку Ларису Араб. Вот, Валерий, как вообще вы расцениваете всю эту историю? Это похоже на, как говорили в советские времена, борьбу с инакомыслящими?
Похоже. И, к сожалению, я думаю, что это будет только нарастать. Здесь свою позицию, конечно, должны выразить, скажем, различные общественные организации, обязательно. Но они тоже сегодня в разобщенном состоянии. Ну, в частности, я могу на примере нашего Союза кинематографистов сказать. Когда-то в конце 80-х и первую половину 90-х годов это был мощный, авторитетный союз, руководство союза высказывалось по всем очень важным вопросам и политического характера, и нравственного. И с точки зрения этой общественной организации считались. Сегодня наш союз разрознен, благодаря нынешнему председателю Союза кинематографистов. Нету единого мощного какого-то кулака, нету общественного противостояния каким-то весьма несправедливым вещам, которые происходят в нашем обществе.
Ну, в общем, я, пожалуй, с вами соглашусь. Другое дело, что кулак иногда направлялся в самые разные стороны, в том числе и, ну, скажем так, не в сторону правозащитных каких-то Но в целом понятно, что
сегодня это... Я имею в виду с момента вот перестройки, когда в стране и активизировалась общественная жизнь, и нравственный климат поменялся. Вот тогда очень важна была роль общественных организаций. Я это имею в виду, а не сталинское время, когда с помощью тех же общественных организаций можно было сделать человеком все что угодно. Нет, конечно. И если бы сегодня общественные организации могли высказывать свою точку зрения, порой нелицеприятную, то власть бы должна была как-то на это реагировать. И...
А как вы считаете, извините, вот ситуация с Ларисой Араб, очень много, скажем, на Радио Свобода эта ситуация рассматривалась, подробно велась хроника, интервью с Ларисой Араб было у нас на волнах, как только она вышла из клиники. Ну, а в целом в российской прессе и в российском общественном мнении эта ситуация достаточно ли была донесена до...
Нет.
Скажем, до народа, если
нет,
можно.
Нет.
Мне тоже кажется, что нет. Очень
абсолютно.
Мало кто знает,
где-то,
кто такая Лариса
где-то
Араб,
это засветилось, только вот еще раз я говорю, что Радио Свободы можно было услышать. А так где-то это засветилось на каких-то газетных страницах, так, эскизно, и все. И, а как бы суть вопроса не исследовалась и не рассматривалась.
Вот тут мне как раз мнение СК... Союза кинематографистов могло бы сыграть,
конечно,
если бы коллективно выступили,
конечно,
заслуженные люди,
конечно,
внимание было бы обращено.
Пресненский суд Москвы отклонил заявление граждан, требующих от правительства России компенсировать их вклады в Сбербанке, обесцененные в 90-х годах. Оппозиционная коалиция «Другая Россия» считает, что правительство саботировало исполнение закона о восстановлении и защите сбережений. Вы согласны с такой точкой зрения?
Да, согласен. Я считаю, что правительство должно сделать ряд телодвижений, чтобы вернуть, конечно, народу эти деньги. Вы знаете, у нас вот все время как-то жизнь идет какими-то короткими периодами, скажем, никакой стабильности. Ну да, было другое государство, другие обстоятельства, но все-таки Россия правопреемник, считается, Советского Союза во многих международных делах. Поэтому и с этим надо считаться.
Нам дозвонился Батрас из Владикавказа. Здравствуйте.
Да, спасибо, добрый вечер.
Здравствуйте.
Какие-то элементы демократии нам позволяют высказываться в большом эфире. Ну что, вот вы нормально сегодня заяву сделали, потому что мы в основном по информации мыслить начинаем, передаваем, что автомобилисты выражают свои протесты. Вот, например, мне в прошлом году тоже довелось выражать свой протест по поводу перекрытия Мандаринового потока сюда, в республику, из Южной Осетии. И реакции никакой. Я в Единую Россию написал заявление, подписался, адрес, телефон. Слава Богу, меня не трогали, обещали ответить. Нет. Ага. А вот сейчас вот, жители там, вот, граничных сел там, вот, какие-то же старые связи есть, они не могут пройти. И когда к ним обращаются, к работникам границы, то они отвечают, это постановление правительства, мы ничего не можем изменить на месте. А то, что с автомобилистами, спасибо им, мы их поддерживаем, потому что у них все, весь карт-бланш в руках, что хотят делают, и по ездят и по тротуарам, и останавливают где угодно, а другие должны в тени быть. Спасибо.
Спасибо, Батраза. Я, к сожалению, не знаю, что такое мандариновый поток, но предположить можно. Ну что ж, давайте продолжим беседу. Очень некоторые события, сразу несколько были на этой неделе связаны с так называемыми проблемами национального толка. Вот разжигание национальной вражды, именно это инкриминируется сайту Ингушетия.ру. Одновременно вот оштрафован «Спартак» за российские лозунги его болельщиков. Как вы полагаете, насколько эффективны вообще действия властей в этой ситуации? Ведь очень быстро сайту сразу эксперты выдали оценку. Ну, клуб оштрафовали, это понятно, это по международным правилам. Но все же сама ситуация, как бы ее можно охарактеризовать? Что происходит? Ухудшается ситуация, меняется как-то?
Вы знаете, у нас власть так долго не реагировала на действия националистов. В течение, ну, буквально, я не знаю, 80 лет это набирало обороты. И я думаю, что это и будет набирать обороты. И в дальнейшем, потому что с этим надо решительно бороться. И если не предпринимать каких-то конкретных активных действий, то можно доиграться до большого огня, понимаете, до таких событий, которые были в Париже и так далее. Поэтому я считаю, сегодня власть проявляет какую-то в этом смысле активность, но недостаточную. Она слишком запустила эту рану, рана уже гноится, и надо просто хирургически ее вырезать.
Нам дозвонилась Лариса Дмитриевна из Москвы. Добрый вечер.
Добрый вечер, спасибо за передачу. Но у меня, может быть, не совсем по теме вопрос. Вот проходила информация, что журналист из Рыбинска, по-моему, Новиков фамилия, тоже психдиспансере. Вот какие-нибудь новости можно сообщить?
Лариса Дмитриевна, новости каждый час, два, а то и четыре раза в час идут на волнах Радио Свобода, а также на нашем интернет-сайте свободанews.ру. К сожалению, вот сию секунду я вам не могу ответить, но, по крайней мере, обращу внимание и нашей службы новостей, да и всем коллегам скажу, чтобы эта ситуация была внимательно изучена.
Еще одно из событий недели. Основная версия подрыва поезда «Невский экспресс» – теракт, совершенный националистическими группировками. Между тем, «Коммерсант» писал в докладе экспертов российской железной дороги, и в нем вообще не рассматривается версия теракта. И тем не менее, уже названы вероятные исполнители теракта. На будущей неделе годовщина трагедии в Беслане, правда, о котором, в общем-то, добиться не удается по сей день. Как вы полагаете, отчего же так быстро все было выявлено в истории с поездом?
Ну, во-первых, мне странно, что эксперты РЖД, так сказать, не упоминают версию теракта. Там такое звено, так сказать, в рельсах вырвано. Поэтому, на мой непросвещенный взгляд, это, конечно, теракт. Почему так быстро власть реагирует, в отличие, скажем, с событиями в Беслане? Да, ну потому что, видимо, здесь не были не задействованы ни МВД, ни ФСБ, никто не штурмовал вагоны, и поэтому сейчас
слава
просто
богу, жертв не было.
Слава богу, жертв не было, и есть подозреваемые, но сейчас нельзя говорить, что это террористы, есть подозреваемые, как дальше будут развиваться события, посмотрим.
Зато вот шпионов поймали на авиасалоне «Макс». Вот сегодня передавали, что три гражданина Великобритании, три подданных британской короны, правильнее сказать. Ну, как это назвать, шпиономания, диверсантомания, или действительно на крупных салонах в соответствии с теорией шпионской работы, и нужно им там работать, как это еще сказать?
Ну, я думаю, что это продолжение того, так сказать, бокса, который у нас начался с момента, когда английские власти попросили выдать Лугового, подозреваемого в убийстве Литвиненко, и поэтому последовал целый ряд событий с разных сторон. Я думаю, это в числе этого, потому что, ну, это смешно там. Они прошли куда-то, эти журналисты, в какую-то промышленную зону, там нигде никуда ничего не пройдешь.
Но там даже не сказано, что журналисты, может, они там работали.
Да нет, ну просто там никого туда не пропустят. Это смешно.
Мне кажется, у Макса есть гораздо более серьезные проблемы. Инфраструктура, да. Жара, толпы зрителей. Вот сейчас вот буквально пишут на сайтах, что не могут люди уехать. Что на платформах, на железнодорожных скопились огромные толпы людей, что с трудом садятся в электричку. Ну, а пробки какие были? В пятницу даже, по-моему, была, и в четверг ВИП-пробка там, да. Возле Быкова.
Вот я ВИП-пробки слышал и был потрясен.
Ну, бывает и такое.
Пусть наши руководители посидят в пробке, посмотрят, что это такое.
Валерий, события, которые произошли за пределами России, что-то привлекло на минувшей неделе ваше внимание?
Ну, только вот все, что связано, конечно, с землетрясениями, с наводнениями, с ураганом Дина и так далее. Вот это вот, конечно, вызывает всегда какую-то озабоченность, потому что гибнут люди, страдают и дети в первую очередь, и это требует потом больших вложений, каждому государству приходится потом нести свой крест. Вот это вот.
Ну, будем надеяться, что этого будет происходить все меньше и меньше, хотя жизнь не всегда подтверждает такое оптимизм.
Спасибо, Валерий. В программе «Радио Свобода. События недели. Особый взгляд» участвовал кинорежиссер Валерий Ланской.
Ну, а мы на этом завершаем на волнах «Радио Свобода» цикл воскресных передач «Свободный день». Над ним работали в Москве, Праге, Риме, Париже, во многих других городах журналисты русской службы «Радио Свобода». Продюсеры Екатерина Высоцкая и Наталья Флоринская, инженер эфира Сергей Безуглов, координатор Белла Калоева, ведущие Вероника Баде и Алексей Кузнецов. До встречи в следующее воскресенье, уже осенью.
Да, это наша последняя летняя программа была 2 сентября на волнах «Радио Свобода». Очередной цикл передач «Свободный день» со всеми традиционными программами с 2 до 8 вечера, как обычно.
Ну а сейчас, минут через 8 после выпуска новостей, повтор программы «Лицом к лицу». В гостях у «Радио Свобода» президент Московской адвокатской палаты, член общественной палаты, член Московской хельсинской группы Генри Резник. Следующий повтор программы в понедельник в 4 утра.
Всего самого доброго. Оставайтесь, пожалуйста, на волнах свободы.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Сейчас Россия вновь стоит на пороге возрождения классической советской карательной психиатрии.
Вернув президента Советского Союза, мы избежали серьезного кровопролития.
Они говорят, что да, пассажиры были застрахованы, но, к сожалению, они погибли, поэтому платить некому.
Сильная буря началась внезапно в центральной части Польши.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 7340, 9445, 9520 и 9560.